Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии два эксперта. Архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин и научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин. И политик в прошлом, бизнесмен, депутат Государственной Думы России и от КПРФ, и от «Единой России» Владимир Семага. Большой знаток московской политики. Возможно, в нашей студии появится еще один политик в прошлом. Глава Краснопресненского управы Александр Краснов, который, к сожалению, застрял в московской пробке. И, собственно, наша тема сегодня, опять же, московская. Что делать с этим замечательным столичным городом? Что делать будет нынешняя временная власть, и что делать надо на самом деле? Ну что ж, я начну разговор с нашими гостями с одного простого вопроса. Вы не на русском радио, Владимир Владимирович, пожалуйста, нельзя, не хулиганьте. Что же такое город Москва? Вот что это такое для вас? Сегодняшняя Москва Юрия Лужкова или после Юрия Лужкова? Давайте начнем с Григория Ревзина, пожалуйста.
Город такой, что для меня Москва такая проблема.
Что это? Одна азиатская деревня. Это одна сплошная пробка, город безумной коррупции. Нет, вы можете свои предложить.
Для меня это какая-то катастрофа. Такая проблема, которую я не очень понимаю, как решать.
То есть одна большая проблема?
Нет, ну там пять больших проблем. Транспортная, экологическая, финансовая, историческая, там, энергетическая.
Вопрос Михаила Блинкина, а для вас, собственно... Как транспортника. Если вычеркнуть транспорт.
Вот я сейчас выпускаю книжку своего замечательного американского коллеги Вукана Вукича. Книжка называется «Transport for Livable Cities». «Транспорт для города, в котором удобно жить». Вот там ключевое слово «Livable City» – город, в котором удобно жить. Так вот, я могу сказать одним словом, Москва – город, в котором жить чрезвычайно неудобно. Тут я даже говорю не как эксперт-транспортник, а как москвич, но с гигантским стажем. Я здесь родился, очень давно.
Да. Владимир Владимирович Семага, вы, я знаю, лично провожали на покой Юрия Лужкова, там пожали ему руку.
Не совсем так, просто прощался.
Прощались, да, пришли поздравить с днем рождения и попрощались. Ну, вот если честно, взглянув ему в глаза, вы могли бы сказать, Юрий Михайлович, вы оставили город в чудовищном состоянии, или вы, наоборот, сказали, Юрий Михайлович, как нам будет вас не хватать?
Во-первых, конечно, в таком ключе, прощаясь с человеком, который уходит, вряд ли это было бы этически возможно сказать большое спасибо вам, до свидания, вы такой человек, который нам изуродовали город, скорее всего, он сам это понимает.
Вот Григорий Ревзин так и написал в «Коммерсанте», спасибо, до свидания, или спасибо, прощайте.
Я могу сказать, что для меня Москва – это прежде всего город, где, возможно, потенциально легче всего разбудить гражданское сознание, где можно достучаться до людей, которые не хотят жить по тем канонам, которые установились в Москве за последние 20 лет. Вот для меня это очень серьезный, перспективный полигон для развития гражданского общества в России.
Это как для члена партии «Единая Россия»?
Почему считаете, что членство в партии может очень серьезным образом поколебать вас в убеждениях? Черчилль говорил, партии можно менять, нельзя менять убеждения.
Ну что ж, так все-таки с Юрием Михайловичем-то вы попрощались тепло?
Значит, достаточно. Плане. Более того, я высказал двусмысленную такую фразу, перемежованную междометием. Я говорю, Юрий Михайлович, в случае чего? А он сказал, конечно.
Да, ну что ж, теперь Юрий Лужков с сегодняшнего дня стал деканом на международном университете. Это такое учреждение под руководством Гавриила Харитоновича Попова. Теперь он у нас ученый, будет руководить как-то факультет управления большими городами.
Но, видимо, как и Сталин. Помнишь, товарищ Сталин, вы большой ученый.
Ну, это же замечательно. Действительно, детей надо учить, тем более, что предшественником его был тоже известный человек господин Толкачев, который был вице-мэром и является членом Совета Федерации. Ну, в общем, политика, наука, все будет совмещать в себе Юрий Лужков, а нам все-таки надо разбираться с теми проблемами, которые есть, и Григорий, собственно, обозначил некоторые из них. Спасибо. Я бы обратил внимание на первые действия московской власти, с чего начал Владимир Рисин, исполняющий обязанности мэра, и некоторые подозревают, что исполнять эти обязанности он будет достаточно долго. Есть такая версия, что, может быть, даже до следующих парламентских выборов. Так вот, это была приостановка строительства депозитария кремлевских музеев на Боровицком холме. Ну, и я, как к архитектурному критику и специалисту Григорию Евзину обращусь, все-таки, насколько это было нужное решение?
Ну, здесь я очень доволен. Здесь это был какой-то кошмарный проект. Это проект вообще 96-го года, и уже тогда он был кошмарный. Он все это время лежал. Ну, не знаю, из чего он вдруг вылез, и вылез просто к возмущению всех москвичей. Ну, вот здесь я, Владимир Ильич, лично благодарен. Вот что как-то, ну, я не знаю, насколько это его решение, у меня такое ощущение, что сейчас Москвой вообще управляют, ну, как-то, ну, знаете, как Владимир Ильич...
Дистанционно?
Ну, Владимир Ильич озвучивает какие-то такие решения, ну, вот там, снести Петра, остановить...
Не-не, он не снести, не снести, ну, вы перенести, не пугайте, да. Перенести.
Да, значит, как бы у меня такое ощущение, что, ну, поскольку это все вот предлагал Марат Гельман, просто в качестве такого капустника. У меня такое ощущение, что Владимир Ильич из администрации президента говорят, вот, ну, делайте то, вот у вас бриф там. Петра перенести, Боровицкий холм остановить это, остановить. А поскольку в администрации президента не то, что много занимается проблемами Москвы, а Марат туда как бы, ну, что-то советует, Марат Александрович, то, соответственно, они просто, ну, звонят, что еще-то. Сейчас такой потрясающий момент, когда можно...
Можно всё.
Да, вот через эту линию, ну, наполнить город очень радикальным искусством, чего-то такое. Но вообще, понимаете, как сказать... Марат Александрович замечательный человек, но вообще это капустник. А, как бы, ну, решение городских проблем таким способом не получается.
Ну, это все-таки некие знаки, можно, понимаете? Да? Вот у меня такое, ну, ощущение, да, что человек... это обществу, да, да, той недовольной прослойки, к которой принадлежат многие москвичи, так сказать, считающие себя интеллигенцией, подаются некие знаки. Вот он в кепке ушел, и пришел человек в таком приятном, знаете, пальто
вот
за 4000 долларов.
Памятники сносят, когда у нас революции, умный. Там вот, там, в 17-м году
сносили. Может, это тоже революция?
Когда а сейчас у нас, ну, как сам Петр был некоторой пародией на памятник, так и его снос, некоторые карикатуры на революцию.
Вот,
ну,
опять изображаем... вы радикально. Это же, я, не снос, конечно, это перенос. Да, вот, ну, я бы вот даже, наверное, да, Михаилу, да, Блинкину обратился бы в связи с этой идеей, раз уже упомянули Петра. Владимир Иванович, извините, сейчас я вам тоже слово дам. Просто как к транспортному логистику. Наверное, это неплохая идея. Вот господин Москвин Тарханов сказал, что можно его перенести куда-то в северный порт. С точки зрения транспорта это, наверное, неудобно. Там на баржу и сплавить туда, и перевезти.
Ну, тогда у меня гораздо более радикальная транспортная идея. Так. Погрузить этот памятник на баржу, так, и возить его вот по Волге, демонстрировать в областных городах. Можно даже какие-то денежки собрать. Значит, с точки зрения транспортной логистики это было бы просто замечательно. Вот. И потом, вообще, честно говоря, для меня уже не как для транспортника, просто как для обывателя, который к тому же живет вот в этом углу Москвы и каждый раз мимо этого проезжает, снести, перенести, сплавить в северный маршрут, северный порт, или да вообще на переплавку, что угодно, только уберите.
Ваши эстетические чувства оскорблены, а...
Скорее, даже исторические, простите.
Да, вообще никому в голову до Юрия Михайловича Лужкова, я уж позволю себе реплику, не приходило построить в Москве памятник Петру. Москву он ненавидел. И даже государь-император не попытались поставить в Москве ни одного памятника Петру Первому. Это действительно исторический факт.
Это правда.
Вот, то есть у них что-то с памятью было. Владимир Семага хочет...
Во-первых, я хочу сказать, что Петр Первый... Петра Первого с Москвой связывали самые неприятные впечатления. Стрелецкий бунт, правление Софьи, многое другое. Он действительно не любил Москву. И здесь...
Разве что Лефортово. Вот в Лефортово.
Ну, там хорошие были денёчки. Да, были славные денёчки. Там были красивые немецкие девушки и многое другое. Я его понимаю. А что касается вот современных аспектов. Ну, во-первых, вот этот вот самый депозитарий, он... возник как некий забор, как некая площадка, реально существующая, в тот момент, когда Юрий Михайлович уехал в отпуск. Вот он уехал, в этот день стали ставить эту ограду. Это, на мой взгляд, тоже символично, потому что, наверное, здесь в этом что-то было.
То есть какая-то такая вот разводка.
Какая-то интрига, показать, а мы ничего не боимся.
А мы ничего не боимся, мы вот здесь ставим, вот у вас забор прямо перед Кремлем, смотрите, мы здесь строить будем, Москва, мы здесь хозяева, мы будем строить здесь. Ну, поэтому, естественно, когда пришел лояльный человек Кремлю, а я утверждаю, что Владимир Иосифович Лесин – это человек лояльный Кремлю, и, наверное, определенная доля разногласий между ним и Лужковым состояла именно в разных оценках того, насколько правильно и справедливо мэру Москвы вставать в некую в контрафакцию с Кремлем. И у Лесина была другая, более разумная, более взвешенная позиция. Я думаю, что вот этот перенос Петра, какие-то еще интересные решения, это, на мой взгляд, некий камуфляж для того, чтобы то самое вот плохо зарождающееся гражданское общество в Москве, которое иногда звонит вам на радиостанцию, на многие другие радиостанции, оно оказалось отвлеченным от каких-то реальных проблем. Потому что ведь, смотрите, есть недоверие. Недоверие в чем? А не в чем. Потому что сам факт недоверия он как-то не приподнят, обстоятельства, сопутствующие этому недоверию, убраны из поля зрения и из обсуждения.
Ну, из обсуждения нет, почему же? Мы же обсуждаем.
А, ну мы с вами еще, кстати, ни одно из этих обстоятельств по недоверию, кстати, не обсудили. Тогда будем считать, что я
провокатор. Правда, много раз обсуждали уже здесь, там, все с госпожой Батуриной, с коррупцией, со всем этим.
Тогда у меня вопрос.
А мы в будущее смотрим, да.
Вопрос у меня. Где написано, этическая норма оставляется за скобки, где написано, что жена не может богатеть при муже? У нас все правительство Альфонсы. Они все зарабатывают, мужики вот эти вот, которые изображают из себя руководителей страны, они все зарабатывают меньше жён.
Я понимаю, да, что есть среди кандидатов, под которых пресса называет господин Шувалов, у которого жена, по-моему, 600 миллионов заработала.
Не бедная девчонка, да.
Ну, и известно, что она собачек каких-то разводит, а
это
вот каким, каким бизнесом занимается толком непонятно, но это было бы даже интересно, сменить мэра с такой женой, как Елена Николаевна Батурина, на госпожу Шувалову.
Потенциала.
Да, тоже неплохо, да. В общем, традиция.
В носика прекрасная запись, вопрос недели, чьей жене достанутся активы госпожи Батуриной. Ну, в принципе, правильная постановка вопроса.
Но я бы все-таки, господин Семага, сказал, все-таки с точки зрения вот какого-то гражданского общества, если даже нет писаного закона, есть, безусловно, конфликт интересов. Ну, а теперь время для короткого объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем наш разговор. И у нас в московской студии «Радио Свобода» Григорий Рибзин, архитектурный обозреватель «Коммерсанта», Михаил Блинкин, один из лучших в России специалистов по транспортной логистике, и Владимир Семага, в прошлом депутат и от КПРФ, от «Единой России», но, по-моему, до сих пор духом больше связанный с КВН. Правда, Владимир Владимирович?
Я по жизни просто человек, который считает, что оптимизм очень близко соприкасаем с чувством юмора,
чувством иронии. Вот. Так вот, давайте об оптимизме. Все-таки что же можно изменить в Москве? Вот... Вы Всё. Представьте себе, что вы вдруг, вот вас вызвали в Кремль, вы человек вхожий, там во всякие инстанции были.
В Кремль нет.
Хорошо, вызвали на Старую площадь, и вам говорят, Владимир Владимирович, ладно, только вы. Только вы можете изменить ситуацию в Москве. Начинайте. С чего вы начинаете?
Ну, поскольку я предлагал свою кандидатуру для обсуждения в «Единой России» в качестве кандидата на пост мэра...
Вас записали?
Вычеркнули. Обычно у нас сначала говорят, помните, как этот анекдот, когда лису там приглашают на пикник? Она говорит, да пошли вы сами. Он говорит, а мы тебя вычеркиваем. Вот то же самое произошло и со мной. Да, сначала я говорю, запишите.
Но мы вас не вычеркнули.
Нет, нет, все нормально.
Так, слушай.
Значит, если говорить по-серьезному, то у меня была, конечно, своя точка зрения на то, как решить проблему транспорта или, по крайней мере, сделать ее решаемой. Я считаю, что это задача номер один. Вторая задача, как это безусловно, экологическая проблема, это очень важно. Но начнем с транспорта. Примитивные, вульгарные методы, которые я как бы для себя. У нас есть развитие города по кольцам. МКАД, третье, Садовый центр. Мое предложение было, те, кто живут и работают между МКАДом и третьим кольцом, начинают работу в 7 часов. Между Садовым, между третьим и Садовым в 8, между Садовым и центром в 9. Растащить людей по времени из часа пик.
Я сейчас, слушайте, я эту попытку видел своими глазами, когда я был студентом, я помню, это в андроповские времена пытались сделать.
Не знаю, я так далеко не помню. Вот второй момент. Европейские столицы, обычно вся вечерняя жизнь начинается с 9-10 часов. Мы, по старой советской памяти, в 7 часов все театры, все культурные развлечения, все в одно и то же. Опять в час пик. Опять в час пик. Третий аспект. У нас есть центры торговые в центре за кольцом, в которых нужно разрешить продажу с 12 часов до 12 ночи, как на Елисейских полях. Там очень поздно закрываются эти все. Для чего? Опять для того, чтобы вот эти вот суммарные потоки разнести. Потому что я делал анализ по тому, кто стоит в пробке. Выяснилось, 30% тех, кто в Москве не живет, приехали по своим делам. 18% девушки, которые ездят либо по магазинам, либо по спа-салонам, либо по каким-то еще делам. Люди, которые якобы утверждают то, что они едут по делам в Москве, неработающие люди, которые мотаются просто по Москве, и служебный транспорт плюс такси. То есть идет приблизительно на 5-6 частей разделение. Наверное, надо продумать просто психологически, как сделать так, чтобы эти потоки постараться развести между собой. Вот примитивно...
Михаил Блинкин, пожалуйста, вы можете прокомментировать замечательные идеи представителя «Единой России».
Я бы осторожничал словом «замечательный».
Да, так вот вопрос заключается в следующем. Меня больше всего пугает вот какое обстоятельство.
Ой, я еще один не сказал.
Да, пожалуйста.
Я сейчас буквально. И, конечно, парковки. Надо убрать у милиционеров право распоряжаться парковками, создать ту муниципальную службу, которая есть во Франции, в Париже и во всех других городах Европы, и они должны решать вопрос по парковкам, и он очень должен просто решаться. Кладется билетик, а в конце года, когда ты платишь налог, тебе говорят, мы не можем с тебя налог взять. Почему? Потому что ты не заплатил те штрафы, которые тебе за парковку было. И сделать это можно очень легко. Это выровняет ситуацию, потому что у нас все пробки из-за того, что на полосе два ряда как минимум, к сожалению, заняты припаркованными машинами.
Давайте прокомментирую. Давай. На самом деле, значит, вот последний пункт, связанный с упорядочением парковочного пространства и концом халявы, когда в Москве вот это единственный большой город в мире, где можно припарковаться где угодно и притом бесплатно.
Спасибо, вот Юрий Михайлович Лужков.
Вот с этим, но я представляю, какую любовь заслужит новый мэр, когда он будет начинать упорядочение паркового
пространства. А он же назначен будет.
Да.
Он же не зависит от электората.
Но все равно, любовь народа, тем более цветочно-конфетный период, он же только приступил, и тут же с Россией поссорится.
Жёстко.
Во всем остальном, вопрос такой. Вот Юрий Михайлович был большой изобретатель, он даже собирался поворачивать Садовое кольцо в одну сторону, так?
Закрутить, да, была такая идея.
Была такая идея. Больше того, эта идея была горячо поддержана одним из академических институтов, где провели соответствующие расчеты и даже подтвердили оценку Лужкова, что 30-35% на этом можно выиграть. Вот идея, по поводу разнесения начала рабочего времени, она примерно из этой же области.
Я бы
вопрос такой, разнесение рабочего времени хорошо, когда у нас есть концентрированные места приложения труда, когда вот большие заводы, на котором работают 5-10 тысяч человек, начинают в одно время. Вот там разнесение считается как нормально.
Который подчиняется одному графику.
Да, нам присоединился Александр Краснов.
Тогда это работает. Когда в центре Москвы, где у нас очень немеренное количество рабочих мест, но вот по данным вот этого обследования публиковали наши белорусские коллеги, его озвучил в Москве Александр Иванович Стрельников, значит, на 6% территории города, где-то там 38% рабочих мест большой Москвы, это грандиозная концентрация, немыслимая нигде в Европе, но эти же рабочие места с сугубо рассредоточенным временем, ведь люди же не тупые, когда они у себя в фирмах и фирмочках, больших и маленьких, приезжайте попозже, сегодня будете работать из дома, то есть этот резерв давно уже выбран, никто не начинает, как мы в свое время в государственном НИИ «Роговый копыт», вот огромный институт, 1000 человек, мы начинали вот 8.15, потом райисполком принимал решение. Нет, не 8.15, а 8.30. Вот, это работает, когда концентрированы рабочие места, а когда это и так рассредоточено, похоже, этот резерв выбран самотеком. То есть, выбран, конечно.
Не могу согласиться. Иллюзия Шарпатье. В 9 часов вечера, в 9 часов утра все машины приезжают. Все приезжают к 9 в центр. Слежу за этим достаточно
тщательно.
На самом
деле вопрос такой, что, на эту тему, тут очень веселую вещь скажу, что московское правительство заказывало очень квалифицированное и хорошее транспортное обследование, фирме, с которой я дружил, постоянно они данные получал и так далее, уже в 2009 году заказывать перестали, потому что одни огорчения. В Москве для начала бы надо сделать нормальное транспортное обследование, в духе того, как на регулярной основе во всех больших городах Европы, Северной Америки в Москве не проводим. Вот транспортно-социологическое обследование, вот о чем говорил Владимир, да, то есть узнать не просто, куда он едет из точки А в точку Б, и с какой скоростью там, и так далее, вот техническая сторона дела, но и социологическую сторону дела, зачем, почему, зачем мотивы и так далее.
Давайте к нам присоединимся, Александр Краснов, мы уже взялись так, тут за главную тему транспортную и так далее. В общем, вы, как понял, тоже претендовали на пост мэра, было такое дело, и даже предлагали свои программы не так давно, и в том числе в нашем эфире. Вот если вы пару слов скажете об этом, будет хорошо.
Политика искусства возможного, поэтому мы говорим о том, что может сделать мэр. Мэр может действительно создать группу, которая разработает вариант транспортной реконструкции. В нее будет входить, при всей критике господина Блинкина, одностороннего кольца. Я все-таки считаю, что надо бульварное кольцо замыкать и делать его односторонним.
Веселый смех в студии.
Да. А, так сказать, после плохих архитекторов всегда приходят бульдозеры, поэтому здесь есть вещи, которые так и сделать... Мы же популизмом не занимаемся, да, мы говорим о серьезных вещах. Так вот, бульварное кольцо, повернутое в обратную сторону от хода часовой стрелки, дает возможность сделать те самые вылетные и влетные трассы до границ Москвы и далее с соответствующими развязками, так сказать, и от бульварного кольца, которое надо делать внутри, делать просто пешеходным, садовое кольцо делать соответствующие развязки, третье кольцо и строящееся четвертое. Потом, конечно, надо замыкать набережную. Набережная у нас до сих пор поделена на части. Например, так сказать, Карамшевская набережная отделена от Шлепихинской набережной какой-то пескобазой, которую надо сносить и делать... Там тоже надо делать одностороннее движение, потому что набережная – это естественный полутуннель, который в нижней части могут проходить в одном сторону машины, а мосты являются путями развязок и соответствующими разворотными путями.
В городе Париже так сделано, и неплохо себя
ведет. Сделано в Вашингтоне, во многих вещах, это понятная вещь. Откуда брать деньги на всю эту программу? Она достаточно обширная. Вот даже то, что я сказал, я не говорю о какой-то мелочи. Конечно, надо... договариваться с москвичами, проводить референдум и спросить у них, вы готовы, так сказать, соответствующий займ принять на себя, чтобы потом в течение 10-15 лет Москва расплатилась бы с этой программой. Если москвичи после озвучивания этой программы, разъяснения ее достоинства, недостатка и ее стоимости, прозрачной стоимости, по нашим прикидкам, это порядка 70 миллиардов долларов, это
скромная цифра.
2 триллиона 100 миллионов рублей, так сказать. Вот порядка. Я говорю, если не красть. Я же, так сказать, не в Единой России.
Это вы размечтались.
Тут еще один момент есть. Я бы еще присовокупил к этому затраты по очень серьезному кардинальному плану по строительству парковок. Потому что вот тот же самый Париж опять, все Елисейские поля, они, это подземная парковка одна большая.
Я прошу прощения, у нас сейчас будут новости. Я напомню только слушателям, что у нас в эфире Григорий Ребзин, Михаил Блинкин, Александр Краснов и Владимир Семаго. Мы продолжим после выпуска новостей.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Как отметили в среду в Следственном комитете, следствие располагает сведениями о новых подозреваемых, скрывающихся за пределами России. Считающийся непосредственным исполнителем преступления Рустам Махмудов уже объявлен в международный розыск. Госдума России приняла заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между Россией и Белоруссией. В заявлении утверждается, что руководство Белоруссии использует в последнее время антироссийскую риторику, что идет вразрез с общей исторической судьбой русского и белорусского народов. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Аресин предложил объявить всероссийский конкурс на проект строительства хранилища для музеев Московского Кремля. Выступая на заседании Общественного градостроительного совета, Ресин назвал проект комплекса, согласованный ранее, чудовищным. Мосгорсуд сегодня рассматривает иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, оспаривающего генеральный план развития Москвы до 2025 года. Вторым истцом по этому делу выступает блогер Алексей Подчуфаров. Суд в Петербурге признал незаконным запрет гей-парада, который должен был пройти в городе 26 июня 2010 года. Об этом заявил организатор московских гей-парадов Николай Алексеев. В Петербурге госпитализирована еще одна участница голодовки обманутых дольщиков, 49-летняя женщина. В понедельник в больницу была отправлена 59-летняя участница голодовки. Дольщики неоднократно обращались ранее за помощью к властям, требуя встречи с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин, научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин и два политика, которые говорили о своих амбициях, что они могут стать мэрами Москвы. Это Александр Краснов и Владимир Семаго. Лора пишет: «Самое ужасное, сейчас декан университета профессор Лужков будет воспитывать все подобных студентов. Нельзя ли каким-нибудь образом прекратить это безобразие? Нельзя, университет частный. Возмутить нашего года молодому неопытному наследнику придворные барзаписцы злобно ополчились на умудренного опыта политика и преобразователя российской столицы», пишет Николай Анисимович. Так, опять про профессора Лужкова. Что-то людей это взволновало. «Когда Путин уйдет, тоже, наверное, станет профессором, будет преподавать студентам, что можно называть человека убийцей без суда и следствия». Марина. Ну, это про Ходорковского, видимо. Так, сегодняшнее заявление Владимира Путина. «Лужковско-Батуринской Москвы мы уже не увидим. Лужковская Москва закрыла двери. Сладкая жизнь москвичей не ждет», пишет Александр из Львова. И вот это действительно хороший вопрос, как раз в тему. Уже прозвучало два ключевых слова. Слово «деньги», которые нужны, там, гигантские суммы, Александр Краснов назвал необходимые для, предположим, разнообразных строительств дорог в Москве, задыхающиеся, и слово «воровать» тоже прозвучало, не помню, кто его произнес, но, тем не менее, я хочу обратиться к Григорию Ревзину, я уж пользуюсь, так сказать, нашим разговором до эфира. Вот эта лужковская система извлечения прибыли из строительства на постоянно уменьшающейся территории, она устоит?
Есть какие-то масса всяких субъективных проблем, там, поссорился с президентом, то все, а есть объективные какие-то, ну, ход истории, да. Юрий Михайлович придумал систему, при которой, ну, москвичи, вот, которые есть, они просто живут, да, то есть с них, им не увеличивают особенно налог на недвижимость, им платят пособия и так далее. А город получает деньги за счет того, что продает и строит на новых территориях, да, и привлекает очень много денег. Ну, собственно, Москва была местом обмена нефтедолларов на московскую недвижимость, да, и вот это была, собственно, главный источник экономики города, то есть, во всяком случае, очень существенный. В нормальных условиях мы должны прийти к тому, что деньги от строительства должны быть заменены налогом на недвижимость. У нас масса, ну, вещей, когда люди просто вкладывались в квартиры, в них не жили, при этом налога там не берется. То есть это как...
То есть это как золотой слиток.
Да, квартира, это получается, да, золотой, да, слиток, при этом без налога, да. Значит,
и... Лежит и дорожает.
И это была, ну, очень тщательно выстроена им большая система. Да? Я сейчас не говорю о Елене Николаевне, я имею в виду вообще систему московского девелопмента. Но при этом этот ресурс кончился. У нас осталось очень мало территорий, которые можно и дальше продавать, и дальше таким образом
развивать. Ну, может быть, что-то разрушать, снова строить, ну,
вот
и так далее, и так далее.
Вот скандалы типа Речника.
Небоскребы вместо особнячков.
Ну, вот смотрите, как вот был скандал с Речником, это как раз показатель того, что уже таких больших кусков, которые можно, ну, заново осваивать, перепродавать и так далее, их просто уже не осталось.
Ну, или захват земель вида.
Это как если бы, ну, вот как если считать, что нефть кончилась. Вот нефть не кончилась, а то, на что ее менять, оно уже подходит к концу.
Я еще добавлю к аргументу Григория с очень важное обстоятельство, что по вот обычным регулировочным нормам любого города мира строить можно не просто там, где мы имеем право вырыть фундамент, но мы должны посчитать транспортный ресурс этой территории.
И не только вот, транспортные, но и детские сады, и школы, больницы.
Александр, дайте сказать, вот вы уже про транспорт все сказали, я все понимаю. Да? Значит, вот вопрос заключается в следующем. Это критично, потому что этот район, то есть мы можем уже получить куски московской территории, которые просто станут намертво. Потому что вот в этой, значит, вот в этой механизме, о котором Григорий сказал, мы, между прочим, заодно продали землеотводы под транспортное строительство, которое планировщики прошлых советских лет уделяли часто, в том числе и с риском для карьеры. Они же понимали, что город как-то должен развиваться. Это абсолютно страшная вещь. Это самоедская штука. Мы не просто продали ресурс на продажу, мы еще продали ресурс будущего, потому что вот придет какой-то разумный человек, который вот начнет выстраивать план решения транспортных проблем города, и мы столкнемся с следующими вещами. Земли для недорогого дорожного строительства нет вообще, мы туннелями должны лезть, это вообще невероятно, это 1:100 цена, так? Значит, дальше. Мы полностью развратили обывателя как с точки зрения налога на недвижимость, так и с точки зрения цены автомобильных поездок. Сегодня моя автомобильная поездка в Москве стоит, вот если на автомобиле, на общественном транспорте, на автомобиле вдвое дешевле. При таком паритете цены общественный транспорт, автомобиль, дорог не хватит ни в одной стране мира, ни в одном городе мира. И каждый этот шаг – платная парковка, налог на недвижимость. Платные какие-то механизмы, связанные с экологическим
это платежами. Это подрыв стабильности власти.
Абсолютно верно, вот абсолютно
Владимир
верно.
Владимир Симаков, представитель Единой России, улыбается.
Да, это люди...
Не могут они на это пойти,
вот.
Не могут.
А сладких рецептов, типа, значит, вот сделать займ, таких опытов в мире не было. Единственное, что сказал Александр, абсолютно правильную вещь, это вот какая. Набережные на всем протяжении Москвы, реки и Яузы должны были быть сделаны, согласно генплану, 1935 года. Там это написано и даже нарисовано, в том числе Шлепининская
Яуза
набережная.
Так и есть.
Да, упомянуто открытым текстом, сказать, вот прямым текстом, да. И вторая вещь, конечно, которая тоже не составляет предмета спора, это парковочное пространство. Но и здесь мы себе усугубили проблему. Вот настолько, невероятно усугубили. Естественное место парковки – это конечные станции метро, это удаленные станции московских пригородных железных дорог. А там и пятачка территории не оставили, ни копейки не оставили.
Торговый центр,
конечно. Абсолютно верно.
Но в торговых центрах подземные стоянки есть. Пожалуйста, только давайте коротко.
Я должен сказать, что должно быть принято решение о том, что жилищное строительство за счет городских ресурсов должно быть остановлено полностью, и только те реконструкции и аварийное, и ветхое жилье, которое вместо него создается. Потому что иначе вот эта гигантская ложь, которая 18 лет нам говорили о том, что за счет городского бюджета строится жилье, и за счет этого очередники что-то получают, это вранье чистой воды. Я достоверно знаю, что 20 лет назад очередь стояла, общая очередь 81-го года постановки, сейчас 84-го года, через 20 лет. Соотношение 1:6. Значит, вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить вот на этой скорости раздавать жилье для очередников, вполне достаточно выморочного фонда и перевода из тех случаев, когда неразумно перевели из по коррупционным связям из жилого комплекса в нежилых. Смело уверен, что 20% квартир в любимом мною Пресненском районе являются вполне пригодными для жилья и предоставления для жителей без какого-то дополнительного
строительства. А сейчас как они используются?
Сейчас там живут незаконно милиционеры, сотрудники ЖЭКов и многие-многие-многие другие люди, которые платят милиционерам, сотрудникам ЖЭКов и людям из администрации. Это вполне достоверная информация. Что же касается денег, конечно, должна быть бюджетная часть города поделена на две части – имущественный бюджет и административный бюджет. С административным понятно, это сборы, налоги, вот то, что делается. Что касается имущественной части, которая сейчас, вы будете смеяться, убыточна,
по Юрию Михайловичу. Это аренда вот эти?
Это аренда земли, аренда нежилых помещений, услуги Мосводоканала, канализации, вклады в гостиницы, в системы связи и многое-многое другое, что есть у московского правительства. Так вот, эта часть убыточная, в отличие от калмыцкой степи, где три овцы, вот таким самым жилом, гораздо больше, лучший хозяйственник, нежели Лужков. Он, по крайней мере, из этих трех овец извлекал какие-то деньги. Лужков убыточно. Смеялся уверить, что средняя оценка аренды нежилых помещений, вы будете смеяться, $70 в год за метр квадратный, в то время как многие тысячи это где-то на Тверской составляет. Значит, понятно, что разница между первым и вторым попадают в руки недобросовестных чиновников. С моей точки зрения, необходимо эту разновидность фактически налога, вот эта та самая часть эксплуатации слитка, которая представляет собой эксплуатацию имущественной части бюджета, должна быть поделена между местным самоуправлением, то есть районными, так сказать, управами.
Ну, то есть тем, чего нет.
Нет, тот, кто должен собирать, потому что собирать эти деньги тоже достаточно сложно, и собирать их из одного центра невозможно.
Самоуправления-то нет в Москве.
Да, но расщепить эти доходы по 50% местному самоуправлению, чтобы оно было заинтересовано, 50% городу, чтобы он получал большой доход.
Владимир Семага у нас сидит, представляет, рядовой «Единой России».
Член регионального политсовета Московского отделения партии, видите, поэтому не надо меня принижать. Я человек, занимающий ответственный, так сказать, пост в партии, и вы видите значимость
солдат
на лице. Я старшина.
А где вот взять политическую волю, чтобы провести эти неприятные реформы, которые, безусловно, электорально невыгодны нынешней власти? А с другой стороны, тупик. Москва встанет, денег не будет. Все будет плохо, люди выйдут на улицы, и так-то плохо, и сяк плохо.
Ну, после такой тирады мне уже просто практически нечего говорить, тем не менее,
спасайте,
я позволю себе.
Спасайте вашу партию.
Да. Значит, во-первых, мы должны с вами, судя по всему, судя по той возне, которая идет в отношении назначения будущего градоначальника, должны понимать, что все останется по-прежнему с точки зрения политики социальной в городе.
А вы на кого ставите?
По крайней мере, человек будет очень непопулярный, если даже
Это даже оставим за скобками личностный момент. Я боюсь, что наша общая идея, которую я, несмотря на то, что я член партии «Единая Россия», вношу очень давно, у нас нет того, что есть в Париже, нет разделения на округа, ну, у нас это префектуры, которые фантастической самостоятельностью пользуются. И в округе в Парижском, вы никогда не построите еще один магазин, как у нас можно построить или сдать в аренду. Придет человек и говорит: вы знаете, мне еще один бутик нужен будет. А местный муниципалитет и депутаты этого округа скажут: вы знаете, а нам не надо. Нам не надо, потому что нас 30 человек, мы понимаем, мы живем в этом округе.
Ну,
мы живем
от лица жителей.
Да? Да, ни одного гипермаркета на территории Старого Парижа, да?
Абсолютно. Второе, значит, в Старом Париже, во всех тех округах, которые называются Центр Парижа,
кстати, никто не строит. Их 20 округов на 1,5 миллиона жителей.
Да, то но есть никто не строит в Старом Париже, потому что цена вот на квартиру в Париже потому и дорогая, что там в центре построить ничего нельзя. Мы же фактически сделали из города бутик, который, вот как правильно сказал, строительство, продажа, и пошло-поехало. И это проблема, колоссальная. Сегодня этот рынок, этот сегмент рухнул. Почему? Потому что те, кто хотел наживаться, покупая жилье как слитки, понимают, что это уже не слитки, а в лучшем случае кусок дерева. А те, кто хочет, как в Америке, во Франции, за квадратный метр платить 2-месячными зарплатами, у нас этого нет. У нас вот этого развития, при котором бы люди хотели покупать и могли покупать, у нас в Москве этого не существует. Значит, наверное, пришедший новый человек, мэр, он должен обратиться в правительство с какими-то кардинальными изменениями вообще в строительной отрасли и в той роли негативной, которую московский строительный комплекс сыграл при формировании вот этой цены. Вот эти политические решения.
То есть вы хотите сказать, что эту машину можно остановить?
Я бы хотел этого.
Ну, она вот сначала, она сначала выезд всей территории, по-моему, Григорий, да?
Вы знаете, у меня неожиданный вывод из нашего разговора. Для меня самого несколько неожиданно.
Он еще не закончен.
Да, он еще не закончен, и именно чтобы вы потом его опровергли, я его сейчас скажу. Понимаете, ну, есть проблема, связанная с тем, что любые решения в Москве, вот ее больших проблем, там, транспортные или вот эти вот финансы, о которых я говорил, крайне электорально непопулярны, да, то есть ограничивать там въезд в Москву и так далее, или там увеличивать цену пользования автомобилем, ну, это кошмар, избиратели просто этого никак не поймут. Есть другая проблема, которая вот мне пришла в голову только что. Понимаете, вот у нас сидят два политика и таких сильных человека. И они, в общем, пользуются программами очень архаическими. Ну, то есть, ваша идея про, значит...
Вчерашний день всё.
Не просто вчерашний, да, андроповская идея, да, значит, ваша идея вот
скорее
этого... завертывания
по
разные стороны, да, это идея, там, опровергнутая 10 лет назад.
Ну, в 92-м году я слышал от соратников
новых
идей.
Колесо вообще давно изобрели,
да,
так что
да.
Ничего ужасного в этом
нет. Да, нет, я сейчас... То есть, вы же не специалист по транспорту, вы политик. Это означает, что у вас, в принципе, если бы у нас была ясная альтернатива, чего нужно делать, вот программа по транспорту, по финансам и так далее, вы бы, как политики, их очень хорошо знали, и тогда могли бы протолкнуть и именно принести обществу, да? Проблема в том, что оказывается, что у нас собственно, нету, ну, как бы сказать...
Альтернативной повестки.
Стратегических да. Идей о том, как должна развиваться Москва. Это должны сделать эксперты, это должны сделать ученые. Ученые не могут ничего
вот
протолкнуть.
Марина Литвинович в интернете пытается сделаем наказ новому мэру.
Да-да-да. А получается, что у нас, собственно, потенциал оппозиционный, ну, Петра снести. А вот,
но это не оппозиционно. Если Гельман, то это нам туман, так сказать, хорошо, пыль в глаза.
А вот тут на самом деле есть интересная
штука. То есть сейчас оказывается, что банк идей, который нужно реализовать в отношении Москвы, вот этот банк обанкротился. Там просто ничего нет.
Нет, я считаю, что у Михаила Блинкина наверняка есть в банке, да?
Вот,
у вас, наверное, тоже есть. Значит, со всех можно собрать понемногу,
вот, понимаете? Очень правильно сказал Григорий. Вот есть такой знаменитый московский экономист Виталий Найшель. Вот он когда-то придумал такую фенечку, что у начальства есть стопка бумаг, вот они перепробовали одно, другое, третье. В конце концов, добрались до чего-то рационального, так времени должно много пройти. Вот эта стопочка бумаг сейчас практически пуста, потому что... Объясню, почему она пуста. Вот в своем знаменитом письме президенту Юрий Михайлович назвал себя специалистом по градостроительству. И он искренне себя считал специалистом по градостроительству.
Деканом отстав.
Да. Значит, я могу сказать, что специалистами по градостроительству, транспорту, архитектуре, культурологии искренне считают огромное количество политиков. Я с ужасом представляю. Что придет новый мэр, он тоже будет специалист по архитектуре, к примеру, или по транспорту, неважно почему, да. Вот самый важный вопрос, критически важный вопрос, это разделение функций. Вот лондонский сити-менеджер, который реализовал грандиозный совершенно проект перестройки района Редфорд, как он назывался, где Олимпийские игры будут. Вот я просто с ним беседовал, так сказать, на питерском форуме, да, вот он рассказывал, как у него все это было устроено. Значит, вот командная работа разных специалистов, экспертов и так далее, что вот не флагами махать и не объяснять эти политические претензии друг к другу. Вот подготовка экспертных решений. Да, на самом
деле... А за этот вы отвечаете, за это ваша партия.
Но скажу. Хотя бы вот этот механизм немножко хоть сдвинуть.
Почему я говорю об экспертном сообществе? Потому что у нас эксперты сегодня не воспринимаются властью, потому что власти и эксперты не нужны. Возникает структура старого советского государства, когда эксперты говорили то, что нужно в политбюро. Это первое. Второй момент, который очень важен. На сегодняшний день мы вынуждены возвращаться к архаике в наших предложениях, потому что все мы видим, что упущено многое. И попытка человеческое сознание, оно как говорит, вот то, что не сделано, надо все-таки сделать, а потом дальше смотреть,
что... А то есть Ресин тоже, он хватается за то, что он в душе держал, и говорит, вот
я сейчас... Я бы не стал говорить, что Ресин занимается чем-то другим. Третий момент, который очень важен, коллеги, я бы хотел вас привлечь к вашему вниманию. Пришедший новый начальник, не надо говорить, мэр, градоначальник, неважно, у него как бы невыполнимые задачи. Невыполнимые задачи по всем, по ресурсной, по финансовой, по экономической, по политической товарищи. Важно для партии сегодня и для страны в целом показать, что неудачи будущего мэра никак не связаны с образом президента и партии «Единой России». Вот это единственное, что заботит сегодня верхний уровень политиков, поверьте мне.
Тогда поставьте Немцова. Да. Я исповедую все-таки теорию о том, что нет ресурсов, дайте свободу. На мой взгляд, коллективный разум москвичей, включая сообщество экспертов, конечно, и управленцев, которые находятся на самых разных уровнях, это очень серьезный ресурс. Это очень большой, серьезный, так сказать, объективно серьезный ресурс, который может вытянуть любую ситуацию. И смею вас уверить, что перенесение доли ответственности на местное самоуправление, будь то на районном уровне, на префектурном уровне, это было бы абсолютно правильная вещь.
Партия «Справедливая Россия» законопроект внесла, кстати говоря. Есть законопроект даже.
Это даже «Единая Россия» теоретически согласна, но, к сожалению, тот закон о местном самоуправлении, который принят был, так сказать, Московской городской думой, он просто никакой вообще, но возможность...
Ликвидировал самоуправление.
Да, ликвидировал, но возможность ввести им такой драконовский закон дала федеральная власть. Они приняли закон, в котором Москва исключена из системы местного самоуправления, несмотря на то, что это очевидное нарушение Конституции.
Статусно сказали. Это столица, мы так не можем, да.
А это кроме столицы, это 10-15 миллионов москвичей.
Последнее, что отняли
оценкам
у местного самоуправления в Москве, это право согласования как раз этих строек.
Конечно,
на районном уровне.
Самое главное.
После чего оно перестало фактически существовать. Я вынужден пару все-таки слушателей включить.
Давайте,
так положено. Интересно. Михаил из Москвы, коротко, пожалуйста.
Добрый вечер, господа товарищи. У меня такой вопрос. Как вот Лужков, применяя, так сказать, Лужковско-Батурецкий Клондайк, в течение последних 15 лет уничтожал старую Москву как-то безнаказанно? И второе, как будущий будущий кандидат в мэры смотрит на использование колоссальных промзон в Москве для строительства.
Понятно. Ну вот про Клондайк все-таки Григорий, наверное, да? Про старую Москву. Нет уже старой Москвы? Все?
Кончилось. Ну да, это в определенной степени миф. Вы знаете, тут это тоже такая область довольно безнадежная. Значит, у нас очень жесткое законодательство в области охраны памятников. Мы охраняем, просто вообще ничего делать невозможно. Именно из-за этого можно делать все, что угодно. Да, потому что, не нарушить закон невозможно. Мы регламентированы гораздо лучше, чем любой Париж. Да? А, вот любые исторические виды, взгляды из окна, там, все, что можно.
Природоохранная зона.
Да, поэтому все, что хочешь, нарушай. И, Юрий Михайлович, он выиграл все суды в этом отношении. Наверное, сейчас можно попытаться его, осудить за нарушение.
Одна реплика. Коротко. Значит, доля Интеки в московском городском строительстве 2% от общего объема. Большинство чиновников, которых, конечно, никто увольнять не собирается, включая даже такого умного человека, как пресс-секретарь, имеют свою долю в строительном бизнесе, и поэтому вполне естественно нужно говорить не о Лужковско-Батуринской системе, а о том спруте, который создан, а персонали в нем уже не имеют никакого значения.
Это детали, Александр.
Когда мы говорим о будущем, а мы сейчас говорим о будущем, я думаю, что абсолютно циничная мысль должна присутствовать, абсолютно прагматичная, такая денежная. Колизей, разваленный его в Риме, приносит Риму гораздо больше денег, чем построенные и отреставрированные Лужники. Вот это...
И царица.
Да, вот эта вещь, она должна быть просто в понимании следующего руководителя и его подчиненных, и чиновников от Росохранкультуры и прочего, что вот есть вещи, которые даже в развалинах приносят гораздо больше денег, нежели на вас.
Я прошу прощения, бывший начальник по Москве Московского наследия, владелец, по моим подсчетам, скромным 4 или 5 заводов в Московской области и в близлежащих регионах. Вот вам цена за охрану культуры.
А, кстати, промзоны нам напоминали. Они остались вообще?
Дело в том, что промзоны вообще-то у нас проданы. Все они являются... То есть у нас была вся рейдерство в Москве, это связано как раз с захватом промзон. Поэтому, а что с ними делать? Они являются частной собственностью. Но это некоторая проблема.
А тут есть еще интересная штука. Не вопрос даже, что они находятся в частной собственности. Вопрос вот в чем. Что у нас устройство сети московской таково, что самый прогрессивный девелопер, он промзону превращает во что угодно, в жилой, торговый, офисный центр. Ребят, как туда проехать? У нас транспортные острова, которые между железными дорогами, Третьим кольцом и МКАДом, это настоящие транспортные острова.
Это значит, сотни мостов надо строить.
Значит, на самом деле, сотни, не сотни, но для начала хотя бы 4 десятка эстакады или там проколов, в зависимости, как идет железная дорога, насыпью или выемкой, хотя бы немножко разрядить периферию. У нас же центр Москвы является транзитной зоной, это вообще нигде нет в мире. Тут через центр человек едет не для того, чтобы посмотреть на красоты, старой Москвы или Лужковской Москвы, а через центр чаще удобнее проехать, чем через КАД. А перебраться с одного берега железной дороги на другую в Москву – это огромная проблема.
Тут есть еще один момент. Если мы говорили бы о действительно серьезном отношении к городу, то надо было бы говорить о том, что набережная – это самые дорогостоящие куски во всех столицах мира.
Абсолютно.
На реке
это
самое дорогое. Понимаешь? Значит, надо было подумать, не ломать в середине, в центре, а продумать, как сделать нам эти набережные, подвести к ним дороги и продать это за 5-кратную, 9-кратную. И никто бы слова не сказал. Слово бы из всех присутствующих никто бы не сказал критического в адрес руководства страны.
Давайте еще один звоночек все-таки. Александр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Но вы мыслите и идете по колее, который протоптал все-таки, как ни говори, но вошедший в историю Лужков. Теперь смешно говорить о миллиардах Батуриных, если вспомнить миллиарды Абрамовича. Два. Теперь что надо сделать в первую очередь? Увеличить Мосгордуму до 300 человек. Тогда она действительно будет представлять интересы Москвы, а не будет легко управляемой, как сейчас, 35. И надо запускать высокоинтеллектуальную промышленность города. Брать с недвижимости хорошо, но даже усеченный ЗИЛ принес несколько миллиардов рублей прибыли.
Спасибо. Но я так понимаю, что вы за демократию. Мы тоже за демократию. Но даже слово «выборы мэра», видимо, за безнадежностью даже не прозвучало, Александр.
высокоинтеллектуальная деятельность, очередные нанотехнологии, это, к сожалению, не деятельность мэра Москвы.
Сколково.
Да, мэр Москвы все-таки отвечает за милицию и полицию, за медицину, за транспорт, за уборку мусора. Мы обсуждаем эти проблемы. Что же касается количества депутатов, конечно, надо увеличить по минимуму до 250 по целому ряду причин. Во-первых, антикоррупционный смысл, потому что 35 депутатов покупаются стоимостью 35 квартир и делают это очень быстро, как показала практика. Во-вторых, конечно, представлять москвичей должны люди, которые так или иначе с ними связаны. Они являются продуктом средств массовой информации в выборном процессе. Они должны какой-то иметь непосредственный контакт. Что же касается вроде бы многочисленности и говорливости там, бывшего Моссовета и все прочего, все это просто вранье. На самом деле все это регулируется, все это делается, и вполне может работать Дума, ну, порядка 250 человек, в которой были бы представлены жители и интересы жителей всей Москвы.
Наделенные правами и полномочиями, потому
знаете,
что Дума – это картинка.
Какая мне мысль пришла в голову, она была связана с заявлением Архнадзора, что нужно объявить мораторий на строительство в исторической части города. А может быть, просто нужно объявить мораторий, да? Вот на какое-то время, скажем, если это будет временный мэр или там новый мэр, вообще ничего нового не делать,
на
а вот дать специалистам
точно
подумать.
На жилье, но инфраструктура должна догнать то количество,
которое настроили. Можно ли остановить вот эту машину
если
хотя бы на время?
Лежат портфели согласованных, ну, порядка 300-400 новых зданий, которые уже все согласовали, уже все взятки за них заплатили.
И закон уже на их стороне.
Уже как бы, ну, их останавливать, ну как, ну, людей разорять.
Ну, да, неплохо,
мы
пусть
можем сейчас единственное, что сделать, это ввести мораторий на согласование новых проектов.
Да,
я бы согласился с этим. На самом деле, они сейчас ничего и не согласовывают. То есть сейчас, ну что вы знаете, сейчас в Москомаркетуре такая
растерянность. Только чиновников снимают, подождите.
Ну, там сейчас они вообще ничего
не нетволи выгоняют.
Да, на самом деле, интересная штука, так сказать. Вот один из самых абсурдистских проектов – это вот площадь Тверской заставы, где вместо спроектированной еще лет 25 назад, ну, обычного прокола, который бы соединил грузинские и бутырские валы, там надумали вот этот гигантский котлован и туда еще погрузить торгово-досуговый центр.
Ну, как же без этого?
Деньги. Значит, так вопрос такой, что затормозить хотя бы те проекты, в которой есть там, так сказать, какие-то финансовые нерегулированности и так далее. Вот этот проект, он задержался уже на сколько-то лет, вот хотя бы его отменить. И таких вот точек в Москве, причем в центральной Москве, тоже немало. А вот просто затормозить те 300 инвестпроектов, когда люди все согласовали и вложили свои деньги, это надо быть социалистом-революционером.
Да, закон на их стороне,
закон на их стороне. Здравый смысл на их стороне, деньги заплатили.
Ну, тут я только единственное, что буквально несколько слов,
вот
потому что у нас осталось...
Вот нас кончается всё, значит, да, получается, да, что ничего сделать невозможно.
Не, можно, но для этого нужна политическая воля. Вот и
опять.
Всё.
А воля должна быть подкреплена волей народа, а у народа нет воли. Народ хочет жить так, как он живет.
О, какая пессимистическая позиция.
И тем не менее, это
просто
так.
Нет времени.
Читайте статью Владислава Иноземцева в газете «Ведомости». Там очень мрачно все описано, почему перестройки не будет. Я благодарю наших гостей Григория Ревзина, Михаила Блинкина, Александра Краснова и Владимира Семага, которые очень достойно обсудили московские проблемы. Вел передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки. В разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».